Сегодняшний воскресный день мы празднуем праздник Покрова Пресвятой Богородицы. Этот праздник имеет под собой основание конкретные события, которые совершились в Облахернском храме Константинополя во времена, когда жил Андрей Христа ради Еродивый. И это событие заключалось в том, что когда Андрей, как сказано в его житии, по обычаю своему, который проводил бденные, часто приходил на бденные службы в этот храм, он во время одного из такого бдения уже к утру, то есть когда уже примерно часа в 4 утра, как говорится, когда уже служба как бы кончалась, увидел, как опять-таки говорится в житии, страшное видение. Он увидел, что от царских врат, царскими вратами в этом храме назывались входные врата со времен Федора Студита, очевидно потому, что император также входил этими вратами именно в этот храм, где совершалась особая процессия. И этими царскими вратами вошла в храм Богородица, которую сопровождала большая свита. В житии отмечаются только два святых, это Иоанн Предтеча, Иоанн Богослов, и множество других святых сопровождали Богородицу. Она прошла к амвону, где она преклонила свои колени и долго молилась. И именно в этот момент Андрей Еродивый, он показал, обратился к своему ученику, который также был в то время в храме, Епифанию, с вопросом: «А ты видишь, что происходит?» И тот подтвердил, что «Да, я вижу». И они оба вместе были свидетелями этой молитвы Богородицы. Затем она прошла к алтарю, где, сняв с своей головы покров, или амафор, как его называют, она распростерла его над молящимися в храме, как бы покрывая их этим амафором, продолжала молиться. И она, опять-таки, долгое время молилась, и до тех пор, пока она была видима, амафор простирался над людьми. И потом, когда это видение исчезло, то, как говорится в житии, опять-таки, было сказано, что благодать Божия осталась после этого явления в храме. То, что это было не просто видением сонным или, так сказать, призрачным видением какого-то одного человека, тем более еродивого, то есть который, по крайней мере, притворялся сумасшедшим, об этом свидетельствует то, что его же свидетелем был и Епифаний, который впоследствии был одним из патриархов цареградских. И, собственно говоря, этот Епифаний и описал житие Андрея Христа ради Еродива. По-разному исследователи относятся к почитанию этому праздника. Некоторые считают, что в Греции, собственно говоря, он и не праздновался, и действительно сейчас мы в греческой Минее, то есть не найдем службы этому празднику в этот день. Некоторые считают, что он все-таки как-то праздновался, но потом был забыт, поскольку сам праздник был как бы связан прежде всего с храмом Влахернской Божьей Матери, который впоследствии был разрушен. Сейчас там на его месте стоит скромная современная уже греческая часовня. Но так или иначе, главное празднование этого события получило на Руси. Опять-таки, исследователи по-разному считают, где было положено начало этого празднования Покрова Божией Матери. Есть свидетельство о том, что уже в Киеве праздновалось в XI веке этот праздник, но в основном все склоняются к тому, что главным, что ли, инициатором торжественного воспоминания этого события был князь Андрей Боголюбский. Он был, конечно, и тем знаменит Андрею, или даже, может быть, Андрей Еродивый был его небесный покровитель. И, как сказано в сказании об этом праздновании, Андрей Боголюбский, читая житие Андрея Еродивого, очень удивился, что такое событие, страшное и великое, как он считал, оно как-то не отражено в богослужебной практике, и он как бы стал инициатором того, чтобы тогда была бы написана и служба, и было бы установлено празднование этого события. И до сих пор действительно на Руси праздник Покрова Богородицы, который не относится к числу ни господских, естественно, праздников, ни богородичных даже, в том смысле, как относящихся к жизни самой Богородицы во время земной жизни, и относящихся, собственно говоря, к событиям евангельским или, так сказать, первых веков христианства. Он, как ни странно, получил, ну, если не большее распространение и почитание, то, по крайней мере, не меньшее, чем другие богородичные праздники, поскольку покровских именно храмов в России очень много, и в том числе древних храмов, в том числе это был и в Новгороде был покровский храм, откуда происходит одна из самых древних русских икон Покрова Богородицы. А также и в Суздале был Покровский монастырь, откуда также происходит очень известная икона Покрова Богородицы. И сейчас также много очень именно покровских храмов и именно женских монастырей, конечно. И то, что этот храм, вернее, этот праздник, так сказать, получил свое, как сказать, празднование снова на Руси, по-разному объясняют. Конечно, можно понять Андрея Боголюбского, который удивился, что такое событие не было отражено в богослужебной практике, и мы сейчас через призму нашего празднования этого события так и это воспринимаем, но, с другой стороны, в житиях святых, опять-таки, если рассматривать это событие как одно из событий жития, то есть жизни одного святого, мы также можем найти подобные события. Ну, конечно, вам хорошо, конечно, известно прежде всего подобное, аналогичное явление Богородицы преподобному Серафиму Саровскому, который гораздо ближе к нам, но, однако же, мы не установили празднование в честь этого события, собственно говоря. С другой стороны, много других явлений Богородицы было, например, явление Богородицы в Почаеве, когда Почаевскую лавру осадили враги, татары, тогда она явилась, что вот мы видим на нашем изображении, причем, обратите внимание, что на этом изображении она также изображена с покровом, то есть как бы с амофором покрывающим, хотя там этого не было сказано. Также явление было, но правда в памяти этого события установлено празднование, но опять-таки не такое торжественное, как связанное с событием Покрова Богородицы в Влахернском храме. Также, конечно, можно вспомнить явление Богородицы именно как заступницы целого народа при нашествии Тамерлана, когда, то есть, это в честь, опять-таки, празднование в честь Владимирской иконы Божией Матери, когда она явилась Тамерлану, и он поэтому повернул свои войска от русской земли. Но все-таки, как бы, главным праздником, символизирующим заступничество Богородицы по отношению к своему народу, является именно праздник Покрова Богородицы. И еще, конечно, удивительно в этом празднике то, что по преданию считается, что это явление было в одно из осад Константинополя, которые уже в то время случались нередко, так скажем. И те, кто осаждали в тот раз, как раз были русичи, то есть как бы именно наши предки, то есть представители русской земли, где и прославляется этот праздник. А Андрей Еродивый, по преданию, был славянином. Он был взят в плен и обращен в рабство, и вот потом спасался подвигом еродства. И, конечно, сам факт то, что, как бы сказать, русские прославляют именно это событие, правда, непонятно, конечно, можно сказать так, что именно в силу того, что русские осаждали Константинополь, это тоже, как бы, ну, можно воспринять как тщеславие определенное. Вот. Но так или иначе, это как бы все взаимосвязано в национальном отношении, связано, что, то есть и как-то, объясняет, если хотите, то почему все-таки в России этот праздник празднуется больше всего. Но, с другой стороны, хотя я и говорю, что в основании этого праздника лежит конкретное событие, с другой стороны, само почитание этого праздника, оно говорит о том, что оно гораздо больше этого события. Ну и то, что вот я приводил примеры других событий, когда Богородица выступала как заступница народа целого, они, эти события, не так празднуются, как именно это. Хотя, опять-таки, они были связаны уже с нашей историей, с историей русского государства, с историей русской земли. И вот это, как бы сказать, более широкое понимание этого праздника мы видим частично отражается, вернее, оно и в богослужении, и на иконе. Надо сказать, что то, что это событие совершилось во Влахерском храме, может быть, тоже не случайно. Влахерский храм в то время был хранилищем, где лежала риза Пречистой Богородицы, и именно ее обрус, то есть то покрывало головное или мафор, как называется, и к тому же в то время уже был положен там пояс Богородицы. И мы знаем, опять-таки, из истории, что именно из иконы Влахерской Божьей Матери, чудотворной иконы, которая там находилась, было также связано несколько случаев заступничества Богородицы по отношению к городу Константинополю. Первое такое, оно было во времена императора Ираклия в VII веке, когда войска римские вместе с императором, они ушли далеко от города, и этим воспользовались враги. Тогда это мизийцы, фракийцы были, они напали на Константинополь, и поскольку войск не было, действительно, городу угрожала опасность большая. Но патриарх Сергий тогда предложил всем молиться, и было также страшное, чудное явление, когда именно около храма Влахерна, который в то время находился как бы вне города, и где высадились как раз войска неприятеля, произошло чудо, когда поднялась внезапно буря и разметала все корабли. И именно тогда, так сказать, поскольку весь город, как пишется, молился в то время к Богородице и к ней только обращал свои надежды как заступницы, поскольку силы были очень неравные, и, конечно, тогда это чудо все отнесли именно к заступничеству Богородицы. И именно тогда, после этого же, было установлено чтение акафиста, именно не седального, то есть пение, потому что город тогда именно так и обращался в молитве к Богородице за помощью. И, опять-таки, с тем временем связано создание, ну, по крайней мере, в той форме, которую мы сейчас его слышим, кандака знаменитого или кукулия акафиста, то есть первого кандака акафиста, сбранный воеводе победительные, и которые сейчас, опять-таки, установлено празднование в Акафистную субботу Великим постом. И в другой раз было, когда также осаждали Константинополь, и потом уже через буквально 36 лет осаждали, то есть мусульмане, арабы, потом также были и русские, и персы. И об одном из таких осад было проявлено чудо, когда патриарх опустил ризу Богородицы в воду, и также поднялась буря и разметала корабли неприятеля. И, конечно же, сейчас, может быть, в наше время для нас, живущих уже в 21 веке, эта связь между ризой Богородицы, которая в то время находилась тогда в храме Влахернском, и связь между покровом, то есть той же самой ризой Богородицы, она как бы не очевидна, но я думаю, что и для греков, и для русских того времени она была очевидна. То есть не случайно, что это явление, когда Богородица снимает с себя свой покров, а именно он и лежал в этом храме, что в этом храме, поэтому смешается это явление Богородицы и это проявление ее заступничества по отношению к своему народу. И также мы, если посмотрим на иконы, которые, на русские иконы Покрова Богородицы, которые сейчас мы имеем, то мы также увидим, что на иконах изображается гораздо шире событий. То есть, более того, я бы также сказал, что часто на иконе мы, не зная предыстории, можно не понять, а что же там изображено. Икона, которая у нас лежит на Налое, она происхождения новгородского. То есть в России было два главных типа икон. Это новгородский, так называемый, и московский или суздальский вариант по их месту, так сказать, ну, основного обетования и происхождения. И вот в новгородской иконе мы не видим изображения этого события, собственно говоря. Как, впрочем, это было характерно для вообще, для, ну, так сказать, восприятия мира в иконописи того времени. Мы видим, что в центре, то есть изображается храм, пятиглавый храм и царские врата, то есть которые показывают, что как бы события происходят внутри храма. И в центре над царскими вратами изображается стоящая в полный рост в позе оранты, то есть молитвенно воздеты руки кверху, Богородица. И над нею, то есть не она сама, а над нею ангелы держат распростертый широко плат, то есть покров Богородицы. А в нижних частях этой иконы мы видим, стоят, то есть мы можем узнать там Андрея Юродивого, рядом с ним стоит Епифаний, его ученик, но также рядом с ним стоят святые, два святых, очевидно, это Георгий и Димитрий, по типу их изображения. А с другой стороны царских врат мы видим изображение Иоанна Предтечи, Иоанна Богослова и других апостолов. То есть можно узнать, что там изображен и апостол Петр. То есть как бы событие не изображается в его развитии, что ли, если хотите. И нет там этих деталей, которые мы читаем в житии о том, что Богородица преклонила колено, что она долгое время молилась со слезами, что она на руках держала амофор. Кстати говоря, потом, в более позднее время, то есть для которого было характерно другое понимание, пространственное понимание, даже иконы, мы как раз это и видим. То есть более поздних изображений, в том числе уже вот 19-20 века, мы видим просто изображение Богородицы, которое держит амофор. Ну и даже вот на том изображении явления Богородицы по чаеве мы видим это. Но на иконах древних мы этого не видим. И еще более удивительно, мы видим на то, что на этой иконе изображены святители. Это три святителя: Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст. Но они изображены не стоящим, они изображены сидящим за престолом. А с другой стороны, как бы также за таким же престолом находятся ангелы. И все они, все, так сказать, находящиеся, они обращены Богородице. То есть мы видим, во-первых, что на иконе как бы смешан и земной ряд, и небесный. То есть рядом с Андреем, Еродивым и Епифанием стоят святые мученики. А святые сами по себе, которые по сказанию, они находились как бы вместе, рядом с Богородицей, то есть, по крайней мере, Иоанн Богослов, Иоанн Предтеча, они тоже стоят отдельно. В данном случае, конечно же, перед нами образ прежде всего не изображение конкретного события, хотя, опять-таки, то, что это конкретное событие, свидетельствует изображение Андрея Еродива и Епифания, а изображение именно покрова Богородицы, то есть ее заступничество по отношению к более широкое, чем одно событие, которое свершилось тогда во Влахерне. И поэтому оно более статично поэтому изображается, оно, как бы сказать, более вечное. То есть эта поза Оранты, она подразумевает не какое-то даже долгое моление, а постоянное моление, постоянное заступничество за своих людей. Но еще более удивительным является икона московского происхождения, поскольку на ней изображается уже не только Андрей и Епифаний, и святые, и Богородица, но там изображается еще и Роман Сладкопевец. Конечно же, ничего, так сказать, в сказании о явлении Влахерник, ничего не связано, собственно говоря, с Романом. Но изображение Романа Сладкопевца на иконе, оно было не случайным. Некоторые, кстати говоря, думали даже, что поскольку память Романа к тому времени уже, то есть, ну, к XI веку уже была отнесена к 1 октября, хотя первым, так сказать, главным, так сказать, святым этого дня является апостол Анания, а позднее, примерно через 3-4 столетия, туда и вошла память Романа Сладкопевца. И некоторые исследователи считали, что именно поэтому праздник покрова Богородицы был отнесен именно к 1 октября. Вы в сказании иногда современных можете прочитать о том, что это событие совершилось 1 октября, но это не совсем так. То есть в сказании, то есть в древнем, не указана дата, да, и что оно совершилось во всенощное, воскресное всенощное бдение. Но в сказании древнем об этом тоже не говорится. Там говорится о том, что в один из обычных своих бденных дней, когда Андрей со своим вот учеником Епифанием бывал во Влахернском храме, он увидел это явление. И большинство исследователей считают, что это событие свершилось не в воскресенье, а в пятницу, поскольку обычным в то время еженедельным событием во Влахернском храме было особое бдение, всенощное бдение, которое было посвящено именно иконе Влахернской Божией Матери. Во время этого всенощного бдения, как описывается, его описывает один из свидетелей, Михаил Псел, византийский писатель, совершалось, как тоже так обычно пишут, обыкновенное чудо ежедневное. То есть покров, который закрывал икону Влахернской Божией Матери, он на некоторое время поднимался, причем без, так сказать, его не поднимали люди, а он сам поднимался, и икона была видна. И некоторое время, когда, так сказать, к тому времени уже после вот 7 века было установлено пение акафиста, когда вот пелся акафист, то этот покров, так сказать, и так оставался, как бы висеть на воздухе, то есть в воздухе. И исследователь считает, что, скорее всего, именно в этот момент, как раз во время этого всенощного бдения, Андрей и видел явление Богородицы, а не в воскресной, как пишется. Но, с другой стороны, даже если бы память, то есть, вернее, само по себе, что память Романа Сладкопевца приходится уже говорит о том, что он мог бы быть изображен на этой иконе, но с другой стороны, в службе Покрова Богородицы он не упоминается, хотя, опять-таки, и ему, и апостолу Анании положена отдельная служба, и они были главными службами до установления праздника Богородицы. И так до сих пор, опять-таки, в греческой Минее вы найдете только две службы. Службу апостола Анании и апостолу Роману Сладкопевцу. Но, с другой стороны, тогда почему же не был изображен на иконе апостол Анания? Но если мы вспомним житие самого Романа Сладкопевца, то мы поймем, почему именно он изображен на иконе. Дело в том, что, ну, как вы знаете, Роман Сладкопевец был одним из певцов, так сказать, который в то время еще, как сказать, не умел петь, и он долгое время молился к Богородице о том, чтобы она даровала ему, так сказать, ну, силу творчества, что ли. И потом в видении Богородица ему явилась, дала ему свиток, который сказала, чтобы он его съел, вернее, как в житии выпил. И после этого Роман стал писать те знаменитые уже потом стихи, то есть стихословия, которые известны сейчас всем. И прежде всего это как раз кандак Рождества Христова, «Дева днесь Пресущного рождает», который по преданию опять-таки и был исполнен именно во Влахернском храме. А именно во Влахернский храм Роман ходил в то время, именно в Влахернском храме было ему видение Богородицы. И поэтому, конечно же, не случайно, что именно с Влахернским храмом связана его жизнь, и то, что поскольку само событие явления Богородицы Андрею Еродиеву было именно в этом храме, поэтому и он изображается. То есть он изображается как тот гимнограф, который потом так прекрасно прославил Богородицу в своих песнопениях. Кстати говоря, в службе это тоже отражается частично, потому что кандак Покрова, он во многом, как бы сказать, сделан по подобию кандака, ну, конечно, в том варианте, который мы сейчас его, так сказать, слышим, кандака, который вот, в основе которого лежит кандак Романа Сладкопевца. А опять-таки надо заметить, что сама служба Покрова Богородицы, она во многом заимствована, она не самостоятельно, а заимствована от службы положения Ризы Богородицы. То есть, опять-таки, мы видим здесь прямую богослужебную связь, что ли, этого праздника с празднованием Ризы Богородицы, хотя, опять-таки, мы видим, что его празднование, по крайней мере, в русской церкви гораздо шире, гораздо торжественнее, чем воспоминание о положении Ризы Богородицы, которое бывает в июне, и который мы также празднуем, но там служба, насколько я помню, словословная, а не бденная, то есть как по типикону это относится к празднику Покрова Богородицы. Я бы хотел просто обратить внимание ваше на то, что иконы часто отражают не столько само событие, которое мы прославляем, сколько, как бы, если хотите, его духовную сущность. И это вот и мы видим на иконах и новгородского извода, который вот лежит у нас на аналое, и также это относится и к иконе суздальского извода, то есть там, где изображается Роман Сладкопевец, и чтобы вы, смотря на иконы, часто спрашивали, а почему здесь такое изображение, и интересовались. И, то есть сама икона часто говорит об очень многом. Она говорит именно о том, как церковь понимает данный праздник.